Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер. Вот здесь вот вы можете смотреть точное время, ну, время европейское, скажем так. 372 человека, это очень хорошо. Начинается моя вечерняя программа, которая называется «Гонопольская правда». Дайджест новостей, мнений, или я бы так сказал, больше мнений, чем новостей. Перед тем, как будем здороваться, пожалуйста, пишите ваши вопросы, все пишите сюда. Интересная история. Перевожу на русский. Мессенджеры и навигация через спутник. Киевстар – это крупнейшая компания, я тоже на нее подписан. Киевстар запускает новый этап Starlink Direct to Cell. Киевстар первым в Украине открывает тестовый доступ к режиму Light Data. Теперь абоненты компании могут пользоваться популярными приложениями даже там, где наземная мобильная сеть полностью отсутствует или испорчена. Сейчас в тестовом режиме через спутниковый сигнал работают Viber, WhatsApp и Google Maps. Можно обмениваться текстом, картинками, голосовыми сообщениями и картами можно пользоваться. Значит, как это делается? Нужно быть просто под небом. Смартфон сам словит Kyivstar SpaceX. Технология работает на Android-смартфонах с поддержкой 4G LTE. Не по всем тарифам, и покрытие действует по всей Украине, кроме оккупированных территорий и зон боевых действий. Ну, я еще это дело не пробовал, но попробую, но у меня, ну, то есть это через планшет как-то надо, да, потому что для этого, для этого, извините, нужна сим-карта Kyivstar. Ну, ладно, посмотрим на отзывы, посмотрим, как это работает, это интересно, интересно. Теперь здороваемся. Володя Парашютист, плюс 14, был дождь, сегодня снова смотрел дневной стрим, но как приятно оказаться дома, посмотреть Матвеевича на большом экране. Под чашечку кофе. Всем добра, чату привет. Спасибо большое. Ладыжинский Матвеевич и всем чатовцам вечерний привет из Ашкелона. Сейчас плюс 27. Харьков приветствует Нехаев. Бунина тоже Харьков. У нас плюс 18. Ашдот, Херсон, добрый вечер. Харьков приветствует всех. Запорожье, как всегда, с вами. Вот уже 823 человека, сейчас 1000 наберем и погоним. Привет, Киев, плюс 14, вечерний Гродно после ливня, плюс 17, жду встречи, мира и добра всем. Вечерний привет, Ладыжинский, добрый всем друзьям. Сегодня из больницы Елена Кац, больницы Ихилов, но стараюсь держаться. Здоровья вам, хорошая больница. Я туда заходил. Добрый вечер, Морохотова. Всем чатовцам, Матвеевичу из Подмосковья, плюс 16, лайк, 25 градусов тепла. Дальше. Подмосковье, плюс 15, дожди, всем привет, хорошего эфира, скорейшего выздоровления. Добрый вечер, привет из Бургаса, реклама тонометра. Добрый вечер. Светлана Король говорит, что в Сумах достаточно прохладно. Бетьям. Рыженькая издевается. Привет из Молдовы. Сегодня накрутила на педалях 115 километров. Ох уж эти молдавские вверх и вниз. Так 21 век накрутил. Нет, это он. Анна Маркс тоже приветствует. Бектагул. Добрый вечер. Украинскую ракету могут, такая ракета СТ-40 могут превратить в авиационный вариант. Встала на вахту Людак. Спасибо вам большое. Якубова дослушала наши вечерние новости. А вот и вы. Как вы думаете, наличие большого количества силовых структур влияет на диктатуру? Но они есть произведение диктатуры. Большое количество силовых структур. Диктатура окружает себя силовыми структурами. Вы это знаете. Ну, пасть откроешь, встретишься с силовыми структурами. Нет звука. Ну, я сомневаюсь, что нет звука, потому что он есть. Привет из Лас-Вегаса, плюс 40. Ян Алан. Первый раз смотрел Дудя и почти не мотает. Человек, который прошел очень много, интервьюирует молодых, который сам ничего не видел. Фейген не разочаровал. А Дудь тест на друга с трупом не прошел. Я не помню, что такое. Да, действительно, он сделал интервью с Фейгеном. Я не видел, и вы знаете, я большие интервью не смотрю. Кроме того, ну, Фейген достаточно известная фигура, что говорит о кризисе, о Дудя, о кризисе с гостями. С какого-то времени это началось, ну, потому что интересные гости исчезли. Этот Фейген прекрасный журналист, великолепный, образованный и так далее. Я его очень уважаю и люблю. Очень уважаю и люблю Дудя, но все это отдельно. Когда это совмещается, не вижу в этом смысла. Но вы обязательно посмотрите. Потому что он очень хорошо говорит, Фейген. Очень хорошо. Колодец Якова приветствует. Не знаю. Так, это я не понимаю. Сочи плюс 23. Ем котлету по-киевски на ночь. Вы предатель интересов России. Сочи, российский город. Вы должны есть котлету по-московски. По-путински, по-путински, там, где мяса много, по-путински. У Дождя тоже вначале зачитывали приветствия, или это они тоже у вас стибрили? Я думаю, что стибрили у меня. Ну, мне так кажется, но ради бога, это я не делал лицензию на это. Я так думаю, что все будут это делать, и ничего здесь такого нет. Другое дело, что у них будут сообщать об этом 20, 30, 40, 60 тысяч человек, а у меня 1112. Но это я сам это выбрал. Американский концерн Мета, которому принадлежит Facebook, WhatsApp и так далее, обвиняют в нарушении законодательства о защите данных. Около 1000 истцов уже добились в немецком суде компенсации. Ну, это я не знаю, меня никто ничего не ворует. Уважаемый Матвеевич, я уже вам предлагала послушать Александра Баль, много хороших песен, ну и так далее. Ну, просто если бы было время, я бы слушал. Так, теперь давайте пойдем на украинские дела. Там много новостей важных. Встречаются люди, люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда. Поезд тронул Ае вслед, лишь рукой помахал ей в ответ. Советская песня. Милая девушка, очень красивая. Да-да-да. Вот вагон вошла она, улыбнулась из окна. Поезд тронул, а я вслед, лишь рукой помахал ей ответ. Deep State. В Константиновке может повториться сценарий Покровска. Россияне не считаются с потерями. Ну, давайте посмотрим. Российские оккупанты вышли на окраины Константиновки, Донецкой области с многих сторон. Продолжает. А, то есть они украинцев окружают. После его захвата Константиновки россиянам откроется путь к захвату Славянско-Краматорской агломерации. Значит, ситуация вокруг Константиновки, это Deep State, развивается по самому тяжелому сценарию, ведь противник вышел буквально со всех сторон на окраины города, проникает внутрь и так далее, и так далее. Дальше. Аналитики отмечают, что россияне имеют вблизи города преимущество в живой силе и постепенно переходят к длительному захвату города, превращая его в руины. Ну, да. Значит, в Deep State отмечают, что армия РФ не считается с потерями, но подобная ситуация была и в Покровске, когда, несмотря на большие потери, россиянам удалось оккупировать город. В Покровске они тоже потеряли много пехоты, о чем постоянно упоминалось. Но в конечном итоге Покровск они захватили, а мы также потеряли колоссальное количество людей, говорится в публикации. Значит, когда падет Константиновка, это вопрос времени. Следующий будет Дружковка, которая сейчас играет чрезвычайно важную роль, за ней Краматорск. ну и так далее, и так далее. Ну, я так думаю, это я вам прочитал, это правда, но я так думаю, что кроме нас с вами об этом знает и военное руководство. Федоров, почти 200 военнослужащих подали заявление на возвращение из СЗЧ по новой программе. Россия должна заключить соглашение. Трамп после встречи с Зеленским во Франции. Чубаров призвал россиян бежать из Крыма. Ну да. А дальше. А ультраправая партия АДН с рекордным отрывом опережает партию Мерца в Германии. Это опрос. СМИ зафиксировали, как Зеленский и Макрон обсуждают, как взаимодействовать с Трампом. Но они как-то догадываются. Дальше. Российский фрегат произвел предупредительные выстрелы по гражданской яхте в Ла-Манше. Приговор получил молодой человек, который заложил взрывчатку в скутер для бойца Азова. Польша будет отстаивать свои интересы, ну вы знаете, какие интересы, в ходе переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. США снимут санкции на продажу иранской нефти в рамках соглашения Wall Street Journal. Естественно, это догадки, потому что никто не видел и не слышал про это соглашение, никто не видел его пункты. 19-го вроде бы. В Хмельницкой области разбился самолет Су-24М, оба пилота погибли. Дальше. Латвия хочет украинские дроны, министр обороны сказал Латвии. Правительство Польши одобрило постановление, позволяющее начать процесс создания базы США в стране. Ну, это мне не очень понятно, по простой причине, что мы знаем, что Америка вроде бы уходит оттуда, так она уходит, не уходит. Не понимаю. Россияне начали применять новый ударный дрон на юге Украины, называется «Флэш». Дальше. Участник чемпионата мира по футболу уволил главного тренера уже после первого тура. А кого это уволили? Сборная Туниса объявила об увольнении главного тренера Сабри Лямуши после первого тура. И им станет новым тренером 57-летний французский специалист Эрве Ренар. Они по обоюдному согласию его уволили после поражения от Швеции 1-5. Ну, хорошо. Значит, новый тренер, наверное, будет лучше. Скончался народный депутат нескольких созывов Сергей Асыка. Это Украина. Успенский собор будут восстанавливать 2 года. Руины киностудии Довженко покажут во время экскурсий. В Париже представили украинский морской дрон «Сирена» с ракетами и средствами РЭБ. ФБР заявили о якобы готовящемся нападении на мероприятие с участием Трампа в минувшее воскресенье. Трамп предполагает, что не будет продлевать исключение из санкций в отношении российской нефти. Дальше. Ну, вы знаете, в Капотне, это крупнейший НПЗ Москвы, остановил работу после атаки украинских дронов. Дальше. Зеленский обсудил вопросы оборонного сотрудничества с премьер-министром Канады. Россия атаковала Одесскую область. Загорелся дом, пострадала пожилая пара. ЕС ввел санкции. ЕС ввели санкции против китайцев, которые продавали РФ топливные присадки для авиации. Премьер-министр Канады объявил о новых санкциях против России. Такие вот новости, ну, так сказать, самые главные. Значит, теперь я посмотрю, есть ли вопросы. Да, а у меня правильно на мове имя написано? Ну, тут не на мове, просто Игорь. Ну вот Игорь, я могу читать теперь Игорь. Спасибо, что вы учли мой интерес. Я вам объяснил, это же не лично, просто я могу. А вот Игорь пишет. Значит, Юрий, город Харьков. Андрей, здравствуйте. Любопытно насчет животных-талисманов Олимпиады 80. Медвежонка Миши, волчонок Вучко, Мексика и так далее. Черт его знает. Вы знаете, это если бы оно меня как-то интересовало. Так, да, вот это важно, пишет Людак. Значит, арбитраж ООН подтвердил права Украины на Азовское море и Керченский пролив. РФ пытается извратить решение. Но я вам объясню, это днем читал. Смысл в чем? Россия подала в суд и утверждала, что и Черное море, и Керченский пролив являются ее внутренними морями. На что суд, кстати, в Гаге, но это не тот суд. Суд постановил, что так не пойдет, и это является, как и раньше было, водоемами, если можно так сказать, общего пользования, совместного использования Украины и России. Ну, даже независимо от решения суда, России там не будет. Вообще, я вам хочу сказать, что у России вот в Черном море и еще и в Азовском море будут проблемы, у них будут большие проблемы. Так, Вадим Башуров, реклама местного чумака. Ну-ну. Так, судьба Константиновки и так далее. Слушайте, какое это имеет значение? Главное, чтобы не гибли люди. Пусть выходят из Константиновки. То есть, еще раз, вы понимаете, это я просто так говорю. Я понимаю, что просто ничего не делается. Ну вот, Константиновка, ну зачем, чтобы там люди погибали. Пусть они зайдут в эти развалины, походят там, пописают, покакают, что они там делают, там же все разбито. Ну, после этого их закидают дронами и, ну, понимаете, да, никто никого победить не может. Всеволод Комарин. Тихий иерусалимский вечер. Кошка влезла в пакет и шуршит по всей квартире к удовольствию собаки. Так. Ник поменял из уважения к Матвеевичу, ибо он великий прекрасен, и не смейте перечить его воле, Светлана. Боже, Игорь образумился. Ну, еще раз, спасибо вам большое. СИЗО-1 Кургана передаст в пользу государства невостребованное имущество сидельцев, которое накопилось за все время работы. Государство получит царские монеты, часы, золотые зубы, украшения зэков. Это очень хорошо. Так, это прекрасно. Пусть они все это дело. Не забывайте, если у кого-то есть желание бросить донат, это только будет способствовать, это будет только способствовать нашему каналу. Ну, параллельно я здесь смотрю, я вот такую технологию, я открываю параллельно еще одну ленту, где самые последние новости, вот в эту секунду они появились. Сейчас у нас есть окно возможностей. В ближайшие 6 месяцев у нас будет преимущество на поле боя. Это сказал министр обороны Федоров. Я хочу вам сказать, что меня это невероятно радует, и я ему доверяю, Федорову. Не знаю, как вы. Ну вот, мне нравится. Елена Гутерман, ну вот мы снова вместе. Матвей Юрьевич, Елена, я вас приветствую. Ну что ж, давайте теперь пойдем на самые разные темы. Вы знаете про основные темы, которые, так сказать, всех волнуют, да? Украина, Россия, Соединенные Штаты, собственно, Соединенные Штаты, потому что там тоже процессы всякие разные происходят. Ну, Иран, конечно. Вот давайте об этом говорить. Еще раз напоминаю, что у меня хаотично новости. Пишет Мустафа Наем. Рейтер сообщает, что после атаки украинских беспилотников на московском НПЗ в Капотне возник пожар, после чего компания прекратила работу. Удар повредил первичный нефтеперерабатывающий. Но это неправильный перевод. Господи, ну почему они не могут отладить? Удар повредил главный нефтеперерабатывающий завод, которому принадлежит 53% мощности. Это не обычная завод на окраине столицы, а завод компании «Газпромнефть», который обеспечивает около 30% топливного рынка в Москве и Подмосковье. Завод производит 30 видов нефтепродуктов, необходимо обеспечивающие прекрасные имперские будни людей, которые обычно не любят замечать войну, пока к ней в танке не приходит война. Особенно важна авиационная составляющая, потому что московский НПЗ исторически связан с поставкой топлива потому что он как бы на перекрестке московских аэропортов. А битумная продукция компании используется в строительстве и ремонте дорог. Российские МЧС заявили, что пожар потушен, и работа компании якобы не пострадала. Но источники Reuters говорят, что опять нагло врут. Ну, сейчас не пострадала, пострадает. Ну, есть ракеты, которые туда полетят. Значит, Леонид Коган назвал свою короткую публикацию, коротенькую, «Пиндосы вам каюк». Что имеется в виду? Эксперт на иранском канале заявил: «Мы скоро перенесем войну на американскую территорию и больше не будем сражаться с врагом на нашей земле. Исламская республика пока не раскрыла все свои козыри». Ну, все свои козыри. Ну, хорошо, раскрывайте, если выживете. Да, потрясающе. А, это я вам в конце прочитаю, это интересно. Да. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы обязательно освободят временно оккупированный Крым. Об этом он рассказал в интервью скандинавским журналистам. «Мы обязательно деоккупируем Крым. Это будет легче, чем то, что происходит сейчас. Вы даже не представляете, когда мы подойдем к административным границам Крыма, вы увидите, как бегут русские. Там сейчас окопы копают, весь пляж отрезан. Хоть вчера говорили, туристический центр. Хорошо будет миллиарды инвестировать. Чем там занимались, кроме захвата территории, высылали в тюрьму людей, политзаключенных, журналистов? Туристического сезона нет. Они давят на свое население, чтобы они приехали в Крым». По словам Зеленского, российские оккупанты пытаются создать иллюзию полного контроля, но ситуация говорит об обратном. Зеленский отметил, что российские военные готовятся к обороне, обустраивают укрепления. Они будут бежать из Крыма и бежать быстрее, чем с Донбасса. Они даже не представляют, что как только мы доберемся до первой деревни в Крыму, вы увидите, люди выйдут на улицу гнать эту русскую власть Крыма. Вот так оно и будет, подчеркнул Владимир Зеленский. Ну, будут они гнать или не будут, это мы с вами узнаем. Ну, президент Украины видит так. Белсат сообщает: Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке. Я не поеду на встречу с Путиным в Москву, я не играю в эти игры. Вот предлагаю три страны, но Путин не хочет прекращать войну. Кроме того, Зеленский заявил, что украинцы пережили ужасную зиму и не хотят ее повторения. Но если мирные переговоры не состоятся до начала холодов, то у России тоже не будет простой зимы. Понимаете, так это или нет, будет простая зима или нет, но абсолютно правильно, что он грозит. Так, чисто по-иранскому. Ну, только у иранцев карт нет, а у Украины есть. И, безусловно, россиянам становятся известны его вот эти вот предположения и по поводу Крыма, и по поводу зимы. Ну, конечно, не будет зимы. Ну, так уже, если говорить, если войти в это дело. Не будет. Зимы не будет у россиян. Потому что все будет уничтожено еще до зимы. Как оно сейчас уничтожается. Ну, и это надо понимать, если там кто-то это понимает. Теперь Иран. Ну, Иран-Израиль. От частичного военного сотрудничества со США в Первую иранскую войну, полного сотрудничества во вторую и вчерашнего заявления. Мы не знаем подробностей договора между Ираном и США. Тире. Это наглядная демонстрация состояния отношений между Израилем и США на сегодняшний день. То есть, другими словами, вот они будут подписывать 19-го, а Нетаньяху не знает содержания этого договора. Нетаньяху заклинило на темах безопасности. Он в который раз говорил про Рафиах, Синвара, Насралу, Газу, Ливан, об успешных атаках в Иране, то есть о победах в боях, но не о достижении цели в войнах против Хамаса, Хизбаллы и Ирана. Это критический материал, это, так сказать, то есть он не лучше Трампа, ну, если можно так сказать. Премьер не упомянул тему, в которой нельзя его упрекнуть, устойчивость израильской экономики, нормальной инфляции, постепенного снижения ребита или рибита, я не знаю, что это такое, вы мне напишите. Хорошее состояние биржи. В общем, это скорее была пресс-конференция, оправдывающая сложившиеся плохие отношения с администрацией Трампа, чем предвыборное выступление. Хотя премьер заявил, что будет участвовать в выборах и победит. Ну, конечно. Аббас Галямов написал про идиотов, группу идиотов под названием «Единая Россия». Вот вы знаете, что голосовать надо за политическую программу, за достижение целей. А как вам партия, которая говорит, вот мы уже существуем, и нам на вас накакать, а если вы хотите, чтобы мы что-то сделали, то предложите что? Единороссы решили попросить граждан придумать им предвыборную программу. Они, конечно, намереваются представить это как доказательство своей демократичности, но в условиях нынешнего тупика выглядеть указанный шаг будет скорее как попытка переложить ответственность за выход из него на граждан. Ну, конечно, они скажут, что все граждане за СВО и так далее, и так далее. На самом деле там только одно: пошли вон и застрелитесь. Вот то, что хотели бы сейчас граждане. Вот это вот интересная вещь. Ребит – это процентная ставка. Хорошо. Бектагул говорит, реклама автоденза. Я даже не знаю, что такое автоденза. Ну, хорошо, что реклама у вас такая дорогая. Значит, интересная история. Я сначала подумал, что это фейк, но оказалось, это не фейк. Причем пишет это российский сайт, ну, российская лента, называется «Россия и соотечественники». Они просто перепечатали. У Светланы Корнеевской день рождения. Поздравляю Светлану Корнеевскую. Самые лучшие слова. В Нидерландах, послушайте, невероятная новость. Тестируют лагерь для военнопленных на случай войны с РФ. Предусмотрены прогулочные зоны, душевые, столовая и медпункт. Армия Нидерландов впервые за более чем 30 лет отрабатывает создание лагеря для военнопленных. На этой неделе на полигоне Марнехейзен в провинции Грёнинген тестируют проект лагеря, который в случае войны сможет принять до 2000 военнослужащих, сообщил АД, ну, какое-то агентство. Учения связаны с подготовкой к возможному конфликту с Российской Федерацией. А сам лагерь можно будет развернуть за неделю. К строительству таких объектов планируется привлекать не только военных, но и гражданских подрядчиков, которые обычно возводят инфраструктуру для крупнейших музыкальных фестивалей. Он не будет напоминать традиционные лагеря военнопленных, прошлого с многочисленными сторожевыми вышками, прожекторами. Безопасность обеспечат современные системы наблюдения. Камеры смогут реагировать на изображение и звук. Над территорией будут летать беспилотники и передавать видео в режиме реального времени. Военнопленных планируется размещать в небольших белых бараках с двухъярусными кроватями. Офицеры и рядовые будут жить вместе не более 20 человек в одном помещении. Для них предусмотрены прогулочные зоны, душевые, столовые, медпункт. Мобильные телефоны и личные электронные устройства будут изыматься, но им разрешат писать письма родственникам. Цитата. Они могут рассчитывать на условия проживания как минимум не хуже тех, в которых находятся наши собственные военнослужащие, заявил генерал, командующий от командования оперативной поддержки сухопутных войск Николь де Вольф. Последний раз подобные учения проводились еще во времена Холодной войны. По словам де Вольф, за последние десятилетия армия практически утратила опыт в содержании тысяч пленных. Мне только непонятно, почему в Голландии, где они потом все напишут письма, что они против Путина и станут гражданами Голландии. Ну, вы понимаете, сначала политическое убежище, мы пленные, мы не хотим попасть, к Путину, потому что нас расстреляют, вспомните сталинизм и так далее, и так далее. И станут гражданами вот 20 тысяч, 30 тысяч, 40 тысяч, неважно сколько, будут дополнительные вот эти вот русские, которые также будут в Голландии убивать, грабить и делать все, что русские умеют. Очень хорошо, во всяком случае, лучше, чем сделать свой собственный автомобиль. Теперь, почему, например, не в Гаити? Вот мне очень нравится страна Гаити, где бесконечно идет война, где убивают друг друга, где нечеловеческие условия. Вот туда их, там, просто закинуть на ту территорию и все. Ну, я считаю так. А вот не хуже, чем живут голландские заключенные. А что, голландские заключенные, он что, тоже убивал украинцев? Не понимаю. Ну, Европа. Москва под атакой десятков дронов. Горит самый большой НПЗ столицы России. Значит, горит, ну, пропускаю, горит установка ЛУ АФТ-6, сердце НПЗ. Главной функцией установки является первичная переработка нефти, ее разделение на фракции, бензин, керосин, дизель и так далее. 40-50% потребностей в бензине в московском регионе бензин и дизельное топливо. Ну, это же хорошо, правда? Пишет The Poland, новости Польши, Украина и Молдова 15 июня, то есть вчера, перешли к новому этапу переговоров с ЕС. В Люксембурге должны открыть первый большой блок требований: суды, права человека, борьба с коррупцией, работа госучреждений, экономика. Именно этот блок в переговорах открывают первым, а закрывают одним из последних. Ну, может быть, прямо уже вот когда вот надо будет это самое, то может быть сердце Зеленского размякнет, он перестанет быть внутри Украины паршивым диктатором и разрешит оппозиционным каналам вещать в цифре, что он и должен сделать, понимаете, да? А то вступает в Европу с запрещенными телеканалами. Это интересно. Но мою позицию по поводу Зеленского как лидера внутри страны вы хорошо знаете. Это два разных человека, один на экспорт, другой для своих, рандомный такой. Теперь пишет Сергей Ауслендер, вы знаете, да, израильский военный аналитик хороший. Строго говоря, текст меморандума мы еще не видели. Все, что публиковалось ранее, ну, вы понимаете, Соединенные Штаты и Иран. Все, что публиковалось ранее, как правило, оказывалось фуфлом. Второе. До подписания еще 3 дня. по нынешнему времени срок большой, многое может случиться. Третье. Иранцы из кожи вон лезут, чтобы выдать это за свою победу, поэтому будут подсвечивать только те аспекты, которые так выглядят. Четвертое. Это только меморандум на 60 дней, еще больше срок, за который еще больше всего может произойти. Иранский режим, пятое, в его нынешней конфигурации всегда будет стремиться к обладанию ядерным оружием даже сильнее, чем раньше. Трамп просто не может этого не понимать. Шестое. Любые гарантии, написанные на бумаге, даже если там будет стоять подпись лично Трампа, не стоят ничего. Он через 2 года уйдет на заслуженный отдых, и ими гарантиями вот этими подотрутся. Это не конец истории. С Ираном еще придется воевать. Да, я с господином Ауслендером полностью согласен. Ну, я вчера вам говорил, что Зеленский очень напрягся, чисто по-человечески напрягся, и как президент, и как, да. Игорь пишет, а может сегодня подольше посидим? Передачи 2 дня не было, еще помню, что было отложено, много чего интересного почитать. Вот я Матвеевича очень ценю, не только за политические взгляды. Я говорю вам, вот сейчас 2414, сейчас 13 человек, один не выдержал и ушел. Все зависит от количества лайков. Потому что, ну, это тест на уважение ко мне. Вы меня уважаете, но другие нет. Другие считают, что и так пройдет. А вы знаете, я обращаю внимание на лайки. Если лайков достойное количество, значит, вы хотите продолжать. Если так себе, ну, значит, ну и не забывайте, футбол. Так вот, на Зеленского это очень сильно подействовало, как на любого лидера, потому что вам нужно послушать мой дневной эфир, где я объясняю, а вчера я еще вам текст читал, помните текст, где сравнение идет с Нотр-Дамом? Это такие вещи, которыми гордятся. Развалины – это прямая линия между древними временами и ныне живущими. Поэтому это как бы трогать нельзя. Для этого существует ЮНЕСКО, которое это дело охраняет и так далее. Лавра будет стоять веками, Москва падет. Зеленский, ССО и Мадьяр подтвердили удар по НПЗ в Москве. А президент Украины Зеленский, значит, сказал, украинское оружие – важный элемент принуждения россиян к прекращению войны против Украины. На этот раз, он говорит, украинскую дальнобойность ощутили в московском регионе. Поражен нефтеперерабатывающий завод на расстоянии 500 километров. И, ой, спасибо вам, кто-то бросил, вот фамилии нет, кто-то бросил донат. Благодарю вас. Россию необходимо принуждать к завершению войны против нашего народа, и украинское дальнобойное оружие является одной из важных составляющих такого принуждения. Это справедливый ответ на российские удары и ответ на затягивание войны, которую нужно завершать. В то же время в силах национальных операций отметили, что на НПЗ пожар, он имеет... Лавра будет стоять веками, Москва падет, это уже броди, ну то есть мадьяр. Экономика – это возмездие за абсолютное моральное превосходство Украины над варварами. Вспышки горючки вместо вспышек гнева – это прагматичное наказание без эмоций и лишних слов. Разумно. Очень хорошо сказано. Никогда не говори сегодня то, что то, о чем ты можешь пожалеть завтра. Или по-другому, никогда не делай сегодня то, о чем ты пожалеешь завтра. Это очень интересно, как рождаются войны. 29 апреля 1827 года правитель Алжира Хусейн III ударил французского консула Пьера де Валя после того, как тот дерзко ответил на требование погасить многомиллионные долги Франции за поставки зерна. Это послужило поводом для французского вторжения в Алжир через 3 года и последующей более чем столетней оккупации. Но все равно ушли. Так. Сейчас, секунду. Так. Дальше. 21 век пишет. Россия должна знать. У нас была ужасная зима, у них она тоже будет не из легких. Зеленский. Будем посмотреть. Ну, это Зеленский сказал, не из легких, я это читал. Вадим Башуров пишет странную вещь. Через 15 минут Сенегал-Сенегал. На кого бы поставить? Не понимаю. Фарида Валиева. У нас в Махачкале тоже начались проблемы с бензином и даже с газом. Но на работе много женщин надеются, что теперь пробок на улице не будет. Гениально. А, Франция-Сенегал. О, это интересно. Так, да, нет, ну понятно, почему он написал Сенегал-Сенегал, потому что там будут двухметровые черные, и здесь будут двухметровые черные, это же ясно. Венедиктов, который у нас франкофон, и он все это дело любит и цитирует часто. Жан Бодрияр написал такую фразу: «Народ оказался публикой, массам преподносят смысл, а они жаждут зрелища». Ну вот бешеная история, которая произошла в России, она не имеет, правда, отношения к войне, но имеет отношение к некоторым товарищам, которых хорошо бы, чтобы их было поменьше. Пишет Азия Плюс. В Санкт-Петербурге вынесли приговор 3 преподавателям ислама по делу об истязании несовершеннолетних в нелегальном медресе. Санкт-Петербург, не Афганистан. Гражданка Таджикистана Рахматова и гражданин Азербайджана Агаев приговорены к 6 годам колонии каждого. Гражданин Турции Динчер получил 6,5 года. Суд признал их виновными. Значит, в чем? В 22 году подсудимые приехали в Россию по рабочей визе, сняли квартиру в Санкт-Петербурге и открыли там медресе международной религиозной организации Сулейман Джилар, не зарегистрированной в России. Следствие установило, у них не было необходимых разрешений, лицензий. В медресе набирали детей для изучения религиозных дисциплин и, по данным дела, применяли к ним насилие, били руками, палками, ремнем, другими предметами, выкручивали уши, оскорбляли и оказывали психологическое давление. В деле упоминается 4 пострадавших детей. О происходящем стало известно после того, как один из 10-летних учеников обратился в больницу с травмой. Конечно, возникает вопрос, а где были родители? Это реальные фотографии. Это, значит, вы видите Трампа, Зеленского, который там сидит на чем-то чуть ли не на столе, министра иностранных дел, и там вот вы видите, значит, еще один украинец сидит, такой очень хороший и известный. Значит, смотрите, вот так они сидят и разговаривают. Есть еще Умеров, я имею в виду Умерова. Мы еще вернемся, есть еще одна хорошая фотография, правильная. Так, теперь что? Ой-ой-ой-ой, тут вы много пишете. Индира Бинаева бросила донат. Индира, большое вам спасибо, я вам очень признателен, вы прекрасны. Так, некоторые ваши сообщения. Вечная память художнику-карикатуристу Скрипецкому, был застрелен, да, я знаю, в Польше, но они там поймали уже 2 человек, так что посмотрим. Светлана Краниевская, всем привет, извините, прервалась. Внучка с Германии, значит, телефон, звонила по телефону, приветствовала бабушку с днем рождения. Значит, идем дальше. Нет, тут уже ничего такого нет. Да. Фарида Валиева, я не расистка, но в двух черных командах я запутаюсь. Нет, ну там для приличия, может, кто-то будет такой вот сероватый, да? Но вы не запутаетесь, потому что они в разных... Мы закончим через 10 минут, потому что я тоже хочу посмотреть матч французы. И у меня, наконец, ну вот я приехал, все поставил, все работает. Марк Рубио, Пит Хексет. До последнего пытались удержать Трампа от сомнительной сделки с Ираном. Сделки. Людак говорит, он извинился, имеется в виду Лукашенко, извинился перед Зеленским. Действительно извинился, да. Причем, я вам покажу видео. MSN сообщает о мощнейшем кулуарном давлении на ключевых людей в команде Трампа. Рубио и глава Пентагона Хексет поставили ультиматум. Либо госсекретарю, то есть им поставили ультиматум, либо они прекращают публично выступать против ядерного соглашения с Ираном, либо их ждет отставка. Для понимания контекста, Рубио и Пит Хексет – давние последовательные друзья Израиля, которые всегда занимали максимально жесткую, но логичную позицию по Тегерану. Сейчас они фактически остаются главными голосами разума в американском истеблишменте, пытаясь предотвратить сделку с непредсказуемым режимом. Искренне хочется верить, что Марко Рубио и Хексет смогут проявить характер, удержаться на своих местах до конца и продолжать позитивно влиять на мировую геополитику. Без таких трезвых и принципиальных игроков Вашингтон рискует наделать критических ошибок, за которые потом придется платить всему миру. MSNBC. Ну да. Ну да. Это да. Татнефть, крупнейший оператор нефтяной торговли, ввела лимиты на продажу топлива на всех своих заправках в Российской Федерации. Все абсолютно виды топлива, только наличные, со ссылкой на горячую линию компании. Сроки ограничений неизвестны. Разрешается отпускать 30 литров бензина или 60 литров дизеля. Ну вот такое вот, понимаете, как-то немножко ужимаются. В соцсетях вспыхнуло возмущение после сообщения о том, что США рассматривают возможность поддержать создание инвестиционного фонда объемом 300 миллиардов долларов для восстановления Ирана. Предприниматель Дэвид Кис саркастически написал: «Я тоже решил отказаться от создания ядерного оружия в обмен на 300 миллиардов долларов». Замечательная фраза. Другой пользователь: «США становится первой страной в истории, которая собирается заплатить 300 миллиардов долларов государству, которое было побеждено ею 50 раз в ходе одной войны». Еще один комментатор: «Мы настолько убедительно победили Иран в этой войне, что теперь предлагаем ему 300 миллиардов долларов для того, чтобы убедить закончить ее войну». Охренеть. Но это справедливо. Это справедливо. Понимаете? У пропаганды продолжается нелепое оправдание своего позора. Соловьев уверяет, что они воюют не с Украиной, а с НАТО, а украинских бойцов называют немцами. Начинали с обещаний взять Киев за 3 дня, дойти до Берлина за 4 часа, но на 5-й год войны проще выдумать НАТО. Да, есть такое, конечно. Ну, Соловьев. Вот еще одна фотография, где они разговаривают вместе. Видите? И тут интересная фраза. И никаких вопросов про дресс-код. Понимаете? Никаких вопросов про дресс-код. Нет вопросов. И теперь я хочу вам показать, во-первых, последнее посмотреть. Охренеть! Что это такое? Пишет Алекс Абрамович. 55 минут назад он в Соединенных Штатах. США отказались передать Израилю текст меморандума с Ираном, который планируется подписать 19 июня в Швейцарии, сообщил израильский канал 12. Понятно, что кинет, вот и кинул. Эй, трамповские говноеды, он обманул Израиль. С ума сойти. Да что это такое? Невероятно. Ну, слушайте, это как-то, смотрю, последнее. Сейчас. Вот видите, как важно заходить и смотреть самые последние новости. Ну, это да. Слушайте, это, конечно, нечто. Так. И теперь я хочу вам показать кое-что. Вот, загадочная история с Лукашенко, но она понятна. Как это? Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. А вот Лукашенко, давайте посмотрим его тогда и сейчас.
Как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида.
A few moments later.
Может быть, я где-то и переборщил. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним. И что как-то думал, что Украина...
Ну, вот это вот мне нравится. Просто гнида. Ну, может, я где-то и переборщил, может быть, он где-то обиделся. Офигеть. Просто офигеть. Ну вот, Москва.
Дмитрий, я, походу, сегодня не поеду на работу.
Это Капотня. Красиво горит, да? Вот есть такое выражение. Красиво горит. Вот так. Еще есть. А, теперь в том же духе наша любимая курва. Послушаем ее.
Какой Киев? Мы бомбить не будем никогда, потому что есть причина первая. В Киеве расположена наша святыня. И никогда ни Владимир Владимирович, ни Сергей Кожугетович не примут решение о том, чтобы разбомбить Киево-Печорскую, например, Лавру. Это просто исключено. Какой Киев? Мы бомбить не будем никогда, потому что есть причина первая. В Киеве расположена наша святыня. И
Наши.
никогда ни Владимир Владимирович, ни Сергей Кожугетович не примут решение о том, чтобы разбомбить Киево-Печорскую, например, Лавру. Это просто исключено. Никакой Киев...
Ну, так чьи это святыни-то? Ваши, наши, вообще как-то, так сказать, чтобы просто непонятно. Непонятно. Так, будем смотреть футбол. Я сейчас включу и надеюсь посмотрю, потому что матч Сенегал-Сенегал. Я оценил юмор. Сделаю себе чашечку кофе. Decaffeinated. Decaffeinated. Завтра у нас вторник. Классическое расписание, которое... Подождите, завтра у нас вторник? Вторник завтра? Я не понимаю. А что, у меня уже... Не, подождите, тут неожиданно обнаружилось, что у меня не работает календарь. А, нет, завтра среда. Вот это гениально. Знаете, что у меня написано? День рождения почти закончился. Сегодня Латынина Юлия отмечает день рождения. Вы еще успеете отправить поздравления до конца дня. Но я не буду, если позволите, значит, отправлять ей поздравления. Не, ну дай бог здоровья, я же ничего не говорю. Да, сегодня у нас... Сейчас, одну секунду. Почему он гаснет? Сегодня у нас вторник, завтра среда. И завтра у нас классическое расписание 16:21 час. Все, что нужно сделать для того, чтобы продвинуть наш канал, я бы просил вас сделать. Не забывайте, дорогие друзья, про историю под названием «Позвонить родителям и детям». Ну, давайте насладимся матчем «Сенегал-Сенегал». До встречи завтра в 16 часов. Спасибо вам, что вы были здесь. До встречи.